Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, в котором сохраняется бездна неизведанного и великих тайн Божиих, сокрытых для нас с вами. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть, светите ваше солнце, посылайте его на праведных и неправедных, и изливайтесь вашим дождем на праведных и неправедных. Для праведных – в благословение, а для неправедных – в наказание. И разумеется, что название проповеди также и называется «Призванный к совершенству». И в связи с исследованием пути, ведущего нас к совершенству, мы стали исследовать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху, в событии образа пути Ревеки к Исааку, и обратились к исследованию признаков, представленных в невесте Агнца, которую представляет Ревека в достоинстве лилии долин, на которую мы призываемся смотреть очами веры, чтобы сформировать себя в образ совершенства, присущего нашему Небесному Отцу. И для этой цели, как мы знаем, Ревека оставила свой народ, свой дом и свою прежнюю жизнь, чтобы последовать к своему жениху Исааку за Елиезером, домоправителем дома Авраамова. Невозможно стать совершенным, не последовав за Святым Духом, оставив свой народ, свой дом и свои расливающие желания. Мы знаем, что Елиезер представлен в Писании прообразом Духа Святого, сошедшего на учеников Господа в день празднования праздника Пятидесятницы, чтобы привести это малое стадо к совершенству во Христе Иисусе. Его имя означает «Бог помощь». Мы отметили, что в нашем случае празднование праздника Пятидесятницы – это не определенный день, а определенное состояние сердца, в котором человек принимает Святого Духа не как высокочтимого гостя, а как Господа и Господина своей жизни, что позволит ему привязать самого себя к Святому Духу на условиях, установленных Писанием, чтобы быть водимым Духом Божиим. Ибо все водимые Духом Божиим – суть Сыны Божии, Римлянам 8:14. То есть, если человек не привязал себя к Святому Духу, он не может быть водимым Духом Божьим, а, следовательно, он теряет свое право на сыновство. При этом мы отметили, что именно при крещении Святым Духом мы получаем уникальную судьбоносную возможность либо принять Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни, чтобы получить от Него и в Нем силу произвести полное и тотальное разделение или размежевание со своим народом, со своим домом и со своими расливающими желаниями, которые зачастую одеты в религиозные одежды добродетели и евангелизации. Чтобы затем в Святом Духе и через Святого Духа приносить Богу плод правды в предмете благочестивой жизни, несущей в себе силу воскресения Христова, либо принять Святого Духа в качестве высокочтимого гостя и продолжать оставаться в зависимости от своего народа, от своего дома и от своих разливающих желаний, как это сделали Вафуил, брат Ревеки, то есть Лаван, брат Ревеки, и Вафуил, то есть ее отец. Дух Святой пришел к ним, то есть они получили дары все вместе, поэтому дары не свидетельствуют о том, что мы являемся детьми Божьими. Дары свидетельствуют о милости Божией. И эти дары даны были, значит, Лавану и Вафуилу только ради одного, что Ревека была в их доме. Она выходила из их дома. Ради нее это было все дано. Поэтому все призванные к Богу получают дары Святого Духа ради избранницы, ради невесты Агнца. Церковь не всегда невеста, а невеста всегда церковь. Церковь – это собрание народов, а невеста – это избранное количество из этих народов, особенная часть, которая позволила Богу нечто совершить в себе и повиновалась Ему, и последовала за Святым Духом. Человек, не наученный, как принять Святого Духа как Господа и Господина своей жизни, сам по себе никогда не сможет привязать себя к Святому Духу, а, следовательно, никогда не сможет водиться Святым Духом. Или же последовать за Ним к совершенству во Христе Иисусе, в силу чего утратит как свое сыновство, выраженное в спасении, так и надежду на будущее. Мы не раз обращали внимание на то, что, исходя из утверждений Писания, можно говорить на иных языках и не иметь никакого недостатка в духовных дарованиях, но в то же самое время оставаться человеком душевным, не имеющим духом, в силу чего противиться всему тому, что исходит от Духа Божия. В последнее время, пишет апостол Иуда, появятся наглые ругатели, имеется в виду внутри церкви, появятся наглые ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям, то есть водимые эмоциями. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, святейшая вера – это учение Иисуса Христа, прошедшего во плоти, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Иуда 1, 18-21. А посему говорение на иных языках и упражнение даров духовных – это духовное переживание, но не оно призвано устанавливать наш духовный уровень и делать нас духовными, и изменять наш характер, унаследованный от суетной жизни отцов, в характер Христов. Изменять наш характер в характер Христов призвана истина о кресте Христовом, призванная отделить нас от нашего народа, от нашего дома и нашей душевной жизни. Вне соработы нашего креста с крестом Христовым вся наша религиозная деятельность в формате нашей добродетели и так называемой нашей евангелизации рассматривается Писанием беззаконием, за которое человек будет брошен в тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели, в чем состоит и чем отличается суть нашего креста от креста Христова, а также на основании каких принципов наш крест может и призван сработать с крестом Христовым. И остановились на исследовании следующего вопроса: по каким же признакам следует определять, что наш крест действительно сработает с крестом Христовым, а не с его подделкой, которую часто представляют духи обольщения? И таким признаком в нашем сердце, по которым мы призваны определять, что мы работаем с Христом Христовым, являются плоды воскресения, в плодах дерева жизни, которое 12 раз приносит плоды правды, дающими на каждый месяц конкретный плод правды, обуславливающий в нашем сердце порядок Царства Небесного. Речь идет о дереве жизни или о Царстве Небесном внутри человека. Ключом же, открывающим путь к дереву жизни, представлен образ 12 жемчужных ворот. То есть жемчуг – это всегда результат страдания моллюски, страдая, и, то есть когда она не может выкинуть из себя песчинку, которая попадает в нее, как инородное тело, эти страдания и эта боль вырабатывают перламутр, которым она обволакивает эту песчинку. Точно так же и мы не можем освободиться от смертного тела, которое доставляет нам неудобства для выполнение воли Божией. И вот это желание освободиться, Павел пишет, я желаю освободиться, оно мешает мне выполнять волю Божию. Оно вырабатывает вот этот жемчуг, перламутр, то есть является ключом к дереву жизни. И это означает пребывание со Христом в его напастях, потому что напасти Христа стали вот этим жемчугом, о котором мы пели, что невозможно его купить. Невозможно купить цену страдания Христова, она нам дается даром. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пьете за трапезой моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Луки 22, 28-30. Видите, ключом является, когда не только Христос стал нашей жемчужиной, но когда мы также стали такой жемчужиной, когда мы вместе с Ним страдаем за истину. Учитывая, что функции Христа, делегированные Его посланникам, то ключом, открывающим путь к древу жизни, является пребывание в напастях с посланниками Бога, потому что именно на них сатана делает всю свою ставку. Если ему удастся уничтожить посланников Бога как вождей стада, то тогда он разберется со стадом быстро. Вы знаете, что до тех пор, пока пастух идет впереди стада, он может охранять стадо и встречать опасности первые. И прежде чем овцы увидят волка, то пастух и его псы, которые помогают ему пасти стадо, они быстро разберутся с этими волками. Но когда он будет упразднен, тогда овцы будут преданы волкам. Поэтому Царство Небесное, выраженное в наследии жизни вечной, представлено в Едеме нашего сердца в образе дерева жизни, 12 раз приносящего плоды, дающего на каждый месяц плод свой, а листья дерева для исцеления народов. Разумеется, для того, чтобы подтвердить, что это действительно внутри человека, а не нечто в каком-то будет там на небе, когда мы будем в небесах с Господом, там не нужно будет листья для исцеления народов, потому что там не будет болезней, там не будет плача, там не будет скорби. Что это за листья дерева, которые мы можем приносить для исцеления народов? Некоторые думают, это дары Святого Духа. Нет, это не дары Святого Духа, это свет. Это благоухание Христово, которое мы призваны распространять во всяком и на всяком месте. Вот это благоухание, которое является светом, оно будет привлекать людей и исцелять их. 12 месяцев священного года, в которых дерево жизни давало на каждый месяц плод свой, как мы с вами установили, это плоды воскресения или плоды правды, суть которых мы стали рассматривать, исследовать, что это за плоды правды. Мы стали их исследовать в образах праздников и событий, выпадавших на каждый из 12 месяцев священного года в Израиле. В Израиле на каждый праздник совпадал с какими-то событиями вот, в Израиле. И поэтому вот эти события и праздники как раз и рассматриваются, это что такое плод правды. Как написано, «Закон имел тень будущих благ, а не самый образ вещей». Евреям 10.1. Мы не раз отмечали, что полное определение Царства Небесного в значении священного года, содержащего в себе 12 месяцев, определяет порядок Царства Небесного. 12 – это порядок Царства Небесного, образ. А посему священный год, в котором дерево жизни приносит в каждый из 12 месяцев плод свой, никоим образом не связан с трехмерным измерением времени обыкновенного года, обусловленного 12 месяцами. На иврите смысл слова «год» содержит в себе величие искупления Божие, распростирающегося на всю вечность. А посему священный год, включающий в себя 12 священных месяцев, следует рассматривать в измерении Духа, обусловленного четвертым измерением. В силу такого содержания образ священного года, представляющий образ Царства Небесного во времени, не только не зависит от времени, но и господствует над временем. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели плод нашего Духа, представленный в образе плодов дерева жизни, принесенных в первые новые три месяца священного года, и остановились на рассматривании плода нашего Духа в плоде дерева жизни нового четвертого месяца по имени Тамуз, который мы призваны принести Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущему нашему Небесному Отцу. В Израиле в 17-й день 4-го месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета, когда он после 40 дней поста спустился со скрижалями. Скрижали было дело рук Божиих, и письмена были дело рук Божиих. Увидев веселящийся Израиль вокруг тельца, он разбил эти скрижали. И поэтому в этот день Израиль постился. Дни поста считались в Израиле днями демонстрации печали, в которых человек томил душу свою и во время молитвы подстилал под себе рубище и пепел, чтобы показать пред Богом скорбь и смирение своей души. В 4-м месяце жители горных областей приступали к жатве пшеницы, и начиналось созревание первого винограда, которое также совпадало с наступлением летней жары. То есть на практике всякий праздник сопровождался каким-либо видом жатвы, а вернее являлся жатвой какого-либо посева. Мы отметили, что образ события 40-го дня, в который исполнялось очищение, потому что для того, чтобы очистился человек, нужно было 40 дней. И вот именно через 40 дней было ознаменовано вот это очищение разбитием скрижалей Завета. И это образ истребления учением Христовым бывшего о нас рукописания, которое было против нас. Скрижали Завета и слово на них – это Христос. Слово Божие, где бы оно ни встречалось, оно символизирует и указывает на Христа. И когда разбиваются скрижали, речь идет о том, что Христос разбит или умирает. Писание так говорит Колоссянам 2:11-15 о разбитии скрижалей Завета. «В нем, то есть во Христе, вы и обрезаны нерукотворным обрезанием, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. «Быв погребены с Ним в крещении». То есть обрезание происходит в крещении, когда обрезывается не крайняя плоть, а обрезывается ветхое начало. «В Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас». То есть Он по Писанию умер за нас. И Он взял его от среды и пригвоздил его ко кресту, вот это учение, которое было против нас, отняв силы у начальств и властей, потому что начальство демонические власти исходили от этого закона, сила греха – закон. Он властно подверг их позору, эти начальства тьмы, восторжествовав над ними собою. Поэтому, если человек не принесет плод нового четвертого месяца, выраженный в разбитых скрижалях завета, что он во Христе Иисусе, законом Моисея, умер для закона Моисея, чтобы в новых скрижалях завета жить Богом и жить для Бога, то он навсегда утратит свое спасение, которое он когда-то получил в формате залога. «Законом я умер для закона», – пишет апостол Павел, – «чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:19-20. Итак, в разбитых скрижалях завета мы узрели результат, происшедший от противоборства между собою двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Это закон, дающий силу греху, и закон, лишающий силы этого греха. Оба закона сами по себе божественны и вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и Его святые, добрые и неизменные цели. Однако, прежде чем законом, дающим силу греху, умереть для этого же закона, чтобы жить для Бога, человеку необходимо было родиться от семени слова истины, как написано: «Восхотев, родило нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданием». Иакова 1:18. В оригинале написано, чтобы нам быть некоторым начальством Его создания. Бог поставил человека во главе своего создания, начальником своего создания, и все покорил под его ноги. Поэтому слово «начаток» всегда, если вы посмотрите на иврите, он означает «начальство». Начатки учения – это начальство божественного учения, а не просто что-то такое начинающее. Это то, что стоит в начале, то, что руководит, управляет, господствует. Только родившись от семени слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом. А посему существует большая разница между семенем оправдания, посредством которого мы рождаемся от Бога, и между плодом этого семени, в котором наше оправдание приносит плод правды или получает печать праведности. И в связи принесения деревом жизни, плода четвертого месяца, представляющего в нашем сердце Царство Небесное, пришедшее в силе, воздвигнутое в разбитых скрижалях завета и утвержденное в новых скрижалях, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, а именно: какова природа, суть или же корень правды, из какого источника исходит правда и чем является оправдание, а также какими характеристиками Писание наделяет такие сакральные слова, как правда, оправдание, праведные и праведность. Именно эти слова присутствуют при жертвоприношении, когда мы приносим жертву Богу. Какое назначение призвано исполнять оправдание, или же каким образом оправдание призвано выражать себя в нашей жизни? По каким результатам или требования необходимо выполнить, чтобы принять оправдание, облечься в праведности? В-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем в своем духе деревом жизни, приносящим плод четвертого месяца, обусловленного плодом правды? Далее мы отметили, что этимология таких трансцендентных и священных слов, как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность» на иврите содержат весьма богатую многофункциональными и многозначными оттенками семантику, так как в своем итоге эти слова являются откровением, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, а также, что надлежит сделать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. На иврите слово «правда» по отношению к Богу, потому что она исходит от Бога, означает святость, закон, завет, оправдание. Правда Божия – это Его праведность, Его законность, Его справедливость. Это Его заповедь, Его устав, Его постановление. Правда Божия – это Его суд, Его правосудие и Его справедливость. Правда Божия – это Его прямота, Его верность и Его истинность. Правда Божия – это постоянство Бога и продолжительность. Правда Божия – это непреложность, истинность и истина. Правда Божия – это премудрость, это свет жизни. Правда Божия – это честность Бога, Его искренность и Его чистота. Правда Божия – это воскресение жизни, это свобода Христова. А вот оправдание, которое мы уже получаем, услышав эту правду и принимаем оправдание, как написано, принимая оправдание даром по благодати Его, это вечное искупление, это выкуп из плена греха и смерти, это упразднение нашей вины или же невменение нам греха, это взятие в собственность и в удел Бога, это усыновление, это воскресение из мертвых. Вот что означает оправдание. А вот слово «праведные», когда мы принимаем оправдание, мы становимся праведными. Так вот, слово «праведный» означает «святой». То есть, потому что Бог не мог же родить человека грешного. Он рождает человека праведного и святого, поэтому человек теперь подобен Богу. Он родился от Него. Поэтому человек праведный, принявший оправдание, это человек святой, угодный Богу, невинный, не вменяя людям преступлений их, непорочный, честный, справедливый. Речь идет о нашем новом человеке. Речь не идет о ветхой натуре. И новый человек, и ветхий человек живут в одном теле и борются между собою. Не судите себя по своему старому человеку. Когда оправдание, речь идет о новом человеке, а уже новый человек призван возрасти и облечь ветхого человека или наше тело в новое, а ветхого упразднить с престола и облечь наше тело в воскресение Христова. Поэтому праведный человек – это свободный от клятвы, не связанный грехом. Это человек мертвый для греха и живой для правды. Это человек, находящийся в завете с Богом, надеющийся и уповающий на Бога, приятный для Бога, находящий благоволение в очах Божиих, чтущий Бога десятинами и приношениями, пребывающий в Боге, радующийся Богом, распространяющий собою благоухание Христово. А вот праведность, которую являет праведный человек, как дела уже правды, поступок, это надежда и упование на Бога. Когда мы надеемся и уповаем на Бога при любых обстоятельствах, любых потерях и любых утратах, мы являем дела правды или плод правды. Праведность – это вера в то, что Бог есть и ищущим Его воздает. Правда – это когда мы имеем мир с Богом, основанный на завете с Богом. Правда – это когда мы постоянно освящаем свое посвящение. Мы должны постоянно стеречь Едем своего сердца, в котором мы общаемся с Богом, от хищных мыслей, потусторонних мыслей, которые могут проникнуть в наш Едем и исказить истину Слова Божия. Далее праведность – это наблюдение правосудия Божия, это явление святости в совершении правосудия, это явление непорочной радости, это пребывание в своем собрании, это приношение Богу жертвы хвалы, это почтение Бога десятинами и приношениями, это показание в своей вере добродетели, и, как мы далее знаем, в добродетели рассудительности, в рассудительности воздержания, воздержание терпения, в терпении благочестия, благочестие братолюбия и братолюбие любви. Исходя вот из такой поистине многогранной, многозначной и многофункциональной констатации в определении правды, оправдания и праведности, мы сделали ударение на том, что если в служении осуждения формат закона Моисеева, вытесанный на скрижалях каменных и записанный Богом, был дан для человека грешного и беззаконного, и таким образом давал силу греху и осуждал человека на смерть, то после разбития этих скрижалей, в которых человек получал оправдание, он получил оправдание в этих скрижалях, потому что там было истреблено учением Христа бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Новые скрижали завета, вытесанные и написаны уже не Богом, а человеком, наделяли оправданного человека полномочиями быть служителями нового завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. 2 Коринфянам 3, 6-11. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей. Слово «приходящее» означает «временное», «тленное». То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче, то есть или более изобилует славой служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Исходя из данного смысла, правда Бога, явленная в границах благодати, воздвигнутой в разбитых скрижалях завета, стала в новых скрижалях завета представлять в новом сердце человека закон Духа жизни и закон свободы во Христе Иисусе. Учитывая же, что правда определяет и находит себя в святости истины, нам необходимо было определить, что из этих двух терминов является корнем, а что произрастает из этого корня. Потому что правда и истина – это разные вещи. Что является корнем, то есть семенем, а что плодом? Исходя из определения Писания, правда исходит из корня святости истины, правда произрастает из истины, в то время как святость истины воспроизводит себя в правде точно так же, как Отец воспроизводит себя в Сыне или же как семя воспроизводит себя в плоде. А посему святость истины – это определение состояния человеческого сердца, в то время как святая правда – это выражение этого состояния, которое содержится в святости истины. А посему достоверность правды всегда призвана проверяться и подтверждаться источником ее происхождения, то есть корнем святости истины, содержащимся в Священном Писании. В определенном формате, частично, мы уже рассмотрели определенные характеристики правды Божией в сердце человека и отметили, что суд всякой правды Божией, явленной в разбитых скрижалях и утвержденной в новых скрижалях, вечен и неизменен, так как исходит из истины Слова Божия, которое по своей извечной природе является святым источником, святым корнем и святым основанием для суда всякой правды. Основание Слова Твоего истина и вечен всякий суд правды Твоей. Псалом 118-160. Когда речь заходит о том, что всякое Слово Божие, исходящее из уст Бога и обуславливающее вечную суть Бога, является истиной первой инстанции, то следует всегда иметь в виду, что это всегда и в первую очередь не просто истина, а святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недр Божества. То есть, когда говорится «святость истины», имеется в виду «святая истина». Потому что Бог по своей извечной, неизменной, неизмеримой, неисчислимой природной сути, в первую очередь, всегда извечно и постоянно святой. В силу этого правда Божия – это в первую очередь всегда правда святая, вечная, неизменная и безусловная. А само слово «святой» в первую очередь всегда относится к Богу и к тем, кто рожден от Него. И сия суть состоит в том, что Бог, будучи по своей извечной и неизменной природе святым, извечно отделен от зла – и никоим образом не причастен ко злу. А следовательно, любовь Божия, в первую очередь, это святая любовь, а следовательно, избирательная любовь. А посему Бог априори не может любить то, что по своему происхождению не является святым. Его святая любовь всегда пропорциональна его святой ненависти ко злу и беззаконию. Он любит безусловной любовью все то, что является святым по своему происхождению, и ненавидит безусловной ненавистью все то, что является беззаконным по своему происхождению. Псалом 44:8, это же написано послание апостола Павла евреям. Он взял из псалма это место. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему и помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Далее мы отметили, что правда и беззаконие – это на самом деле две противоборствующие друг другу программы, которые вне программного устройства, которым является человек или ангел, не могут себя проявлять. Само по себе зло и добро не бывает абстрактным. Оно проявляет себя только в человеке или же через человека, то есть либо в ангеле или через ангела. Бог изначально возлюбил свою святую правду в человеках и ангелах и изначально возненавидел чуждое ему беззаконие в человеках и ангелах вместе с этими человеками и ангелами. А следовательно, носители беззакония, как ангелы, не сохранившие своего достоинства, так и человеки, которые вначале пришли к Богу, а потом не приняли любви истины и осквернили святилище своего духа тем, что оставили свое собрание». и пошли своими собственными путями, являются сосудами его палящего и все испепеляющего гнева. В то время как носители его святой правды, сохранившие себя от соприкосновения с беззаконием и носителями беззакония, что очень важно, являются сосудами его милосердия, как написано Римлянам 9:22-24. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели персонифицированную суть правды Божией в лице Небесного Отца, в лице Сына Божия и Святого Духа, а также в лице святых в формате их оправдания, и остановились на назначении праведности Божией в сердце человека, какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, а в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях Завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны давать Богу возможность не законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4:13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Праведность – это дела веры. То есть, если бы Авраам не сделал никаких дел, он не стал бы наследником мира. Наследие мира является в сердце человека сокровищницей, содержащей в себе все обетования Божии, которые обуславливают назначение праведности или цели праведности. Именно посредством мира Божия мы можем и призваны соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6-7. Однако, чтобы лучше узнать свойства природы мира Божьего, его назначение и условия, предписывающие, как облекаться в этот мир, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре вопроса, какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком, какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления во Христе Иисусе, и по каким признакам следует исследовать самого себя, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими. Мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он будет способен приносить плод правды. А следовательно, такие люди утратят обетование, дающее им право быть нареченными сынами Божьими. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими» Матфея 5:9. Представьте себе, сколько сегодня детей Божьих, которые называют себя детьми Божьими, не имеют мира в сердце. Беспокойные, взбудораженные, обиженные или обижающие кого-то, метущиеся туда и сюда, и в то же время верящие в то, что они будут спасены, и то, что они верующие. Фраза «будут наречены сынами Божьими» говорит о награде, содержащейся в достоинстве и свойстве имени Сына Божьего. Свойство мира Божия в сердце человека – это доказательство, что он является сыном мира, что дает Богу возможность наградить данного человека достоинством имени своего сына. Потому что оправдание, которое человек принял по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой он стал способным приносить плоды мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими. Как написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Конечно, в данном случае речь идет о таком мире, который может твориться только в границах святости, или же может быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются заповедями Бога. Мы можем иметь мир со всеми в пределах заповедей Божиих. А посему мир, который мы являем вне границ святости и не как выражение святости, это беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. Миротворцы – это сыны мира, в силу чего творить мир Божий, быть его носителями, а следовательно и передавать его себе подобным могут и призваны исключительно сыны мира. Вот как об этом учил Иисус, Луки 10:5-6. «В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». Я понимаю, что хорошо, что у христиан есть это приветствие, когда они приходят и говорят, или встречаются друг с другом и говорят: «Мир тебе, брат», или «Мир тебе, сестра». Но я знаю, что есть такой обычай тоже среди народа Божьего, и он наблюдается только среди украинских верующих. А когда они встречаются, они не говорят: «Мир Божий тебе», а они говорят: «Слава Иисусу». Причем здесь «Слава Иисусу» никак не пойму, когда мы встретились. Надо поприветствовать миром Божьим друг друга, узнать, есть в этом человеке мир вообще или нет. Ведь приветствие определять должно, в этом человеке мир Божий есть или нет. Марка 6:11. «Смотрите, если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу или тому дому». Итак, под приветствием мира, которым мы призваны определять сынов мира, просматривается порядок Царства Небесного, пребывающий в сынах мира в достоинстве теократии, обуславливающей власть Бога и право Бога. А посему люди, называющие себя спасенными, но не признающие порядка, выраженного в теократии, установленной Богом в Своем Царстве, которым на земле является Церковь Иисуса Христа в лице невесты Агнца. Это те самые люди, которые посредством своего бесчинства, то есть непризнания чина, производят немироразделение. И такие люди не могут называться сынами мира, а следовательно, сынами Божьими, а следовательно и сынами мира. А теперь представьте, множество церквей сегодня образованы посредством разделения, не по Писанию. То есть, а разделились они потому, что не имели мира, у них было беспокойство, они не соглашались, они бросили вызов посланникам Бога, которые руководили церквами, и выдвинули свои тезисы, и создали свои собрания. И чтобы успокоить свою совесть, они пытаются оправдывать себя добродетелью и евангелизацией. Однако, какими бы причинами не оправдывали себя люди, не признающие чина в церкви, чтобы успокоить свою совесть, это сыны беззакония. В какие бы одежды они ни рядились, чтобы оправдать свое бесчинство, сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленных над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. То есть из злого сердца, разумеется, исходит злое. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Исаия 57:20-21. Это, кстати, не единственное место. Учитывая, что на предыдущем служении мы уже рассмотрели суть первого вопроса, обратимся к рассматриванию вопроса второго. Какое назначение призваны выполнять полномочия мира Божьего в отношениях человека с Богом при соблюдении его помышлений во Христе Иисусе? Или же какую роль призван исполнять мир Божий, который делегирован Богом сынам мира в лице Сына Божьего, Иисуса Христа, посланника мира и князя мира? Во-первых, назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе, творящих правду, призвано участвовать в примирении с Богом. 2 Коринфянам 5:18-20. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом». Служение примирения – это плод служения оправдания. Процесс примирения человека с Богом призван начинаться с нашего обновленного мышления. Посредством обновленного мышления человек получает способность облекаться в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Младенец не имеет мира Божьего. Он еще не заключил мир с Богом. То, что он получил залог этого мира. Но мира еще нет, он залог получил. И если этот залог он не пустит в оборот, он не будет иметь мира, этот мир не будет утвержден в нем. Ефесянам 4:22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека». Речь идет к человеку, который уже рожден от Бога. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». То есть это все идет уже к рожденным. И мы знаем, что у рожденных детей Божьих проявляются всевозможные похоти, страсти, заречи и так далее, и все это надо отложить, снять. Люди, примирившиеся с Богом через жертвенную смерть Иисуса Христа, называются сынами мира. А когда сыны мира в лице апостолов делегируются и посылаются Богом с проповедью примирения с Богом, они называются посланниками мира. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою». А теперь условие. «Если только пребываете твердо и непоколебимы в вере, и не отпадайте от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Колоссянам 1:19-23. Второе назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано из двух народов в лице Израиля и язычников создать во Христе Иисусе одного нового человека, устрояя мир между этими народами. Ефесянам 2:14-15. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». Дело в том, что Бог заключил Свой вечный и неизменный завет не с языческими народами, а с Израилем, которому по праву принадлежат усыновление, слава и заветы. И чтобы распространить Свои заветы на язычников, Богу необходимо было объединить их в одного человека или в одну личность в лице Своего Сына. Только так Он может дать мир народу израильскому и язычникам. Они не могут получить без нас, а мы не можем получить без них этого мира. Вот в чем состоит суть. Израиль получил этот мир, оно принадлежало им тоже как залог. Для того, чтобы им получить, он должен принять язычников. И если они не принимают язычников, а они не принимали, мы видим это по самарянке у колодца. Самаряне, живущие на территории Израиля, приняли Бога Израилева, служили Ему, поклонялись точно так же, как евреи, но евреи все равно не принимали их и не допускали их в свой храм. Тогда они построили свой храм на горе Горизим и поклонялись Богу Израилевому, ожидая от Него милости. И поэтому, когда самарянка сказала, где молиться, если она увидела в нем пророка и сказала, тогда где молиться? Отцы наши говорят на этой горе, а вы, иудеи, говорите в Иерусалиме. И тогда он ей сказал, и не там, и не здесь, что поклонение должно происходить в Духе истине. И она об этом знала. Она сказала, я знаю это, но это произойдет, говорит, только тогда, когда Мессия придет. Так учили нас отцы. А он ей сказал, Мессия с тобой, говорит. И она приняла его. И вот здесь Бог объединяет, чтобы мы поняли, чтобы распространить свой завет, Богу действительно нужно было, чтобы он был и на язычников распространен. Вот что пишет апостол Павел далее, Римлянам 9:2-8. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось». Ибо не все израильтяне, которые от Израиля. Слово «израильтяне» – это люди, которые являются воинами молитвы. Иаков стал воином молитвы, поэтому и получил имя Израиль. Поэтому он говорит, не все израильтяне, которые от Израиля, не все являются воинами молитвы, не все имеют право. Воин молитвы – это царь и священник, соделанный Богом, который имеет возможность, право, юридическое право входить в Божье присутствие. Это носитель Урима и Тумима. Он говорит, не все израильтяне являются носителем Урима и Тумима. И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ведь Авраам родил еще и Измаила, и поэтому он говорит, не все дети Авраама, которые от семени его, а только дети, которые от Исаака. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Исаак – это образ Иисуса Христа, помазанного Святым Духом, для той цели, дабы Авраам по обетованию Бога мог стать отцом множества народов, чтобы посредством Иисуса Христа, законного потомка по линии Авраамова, распространить спасение Божие на все народы и таким образом объединить их в самом себе в одного человека, потому что Бог обещал сделать Авраама не отцом народа, а отцом множества народов. «Я сделаю тебя отцом множества народов за то, что ты поверил мне». Евреи это не любят. Они единоличники, они считают, что Авраам принадлежит только им. Вот почему идет война между детьми Измаила, арабами, и между ими. Потому что и у тех отец Авраам, и у тех отец Авраам по плоти. Они не хотят признавать, но по плоти он отец и тех. Но в Исааке, когда говорится, не имеется в виду уже плоть, а имеется в виду обетование, вера. Что верующие признаются детьми Авраама, а они вообще по плоти рожденные. А посему любой человек, считающий себя спасенным, но в то же самое время испытывающий некую неприязнь к народам семитского происхождения или поддерживающий тех, кто испытывает эту неприязнь, на самом деле обречен на проклятие и не может наследовать спасение, потому что написано «благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят». «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома твоего, отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». «И благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12:1-3. А теперь представьте, если в вашем сердце вы думаете, что виновники всех бед – это евреи, сионисты. Так пытается нам представить пропаганда «История». То есть вешать всех собак на евреях. Когда у правителя в какой-то стране что-то не получается, он говорит, это евреи виноваты. И тогда в этой стране начинается гонение на евреев. Это было всегда, во всех странах мира. На самом деле не евреи были виноваты. Евреи в каждой стране всегда были благословением для этой страны. В каждой стране евреи занимали ведущие положения, особенно в экономике. Они перехватывали всю экономику, и благодаря им экономика страны процветала. Как только евреев уничтожали, экономика страны падала. Просто несмотря на то, что Бог наказал евреев, но рассеяв их по всему лицу земли, он сделал их благословением для языческих народов. Но когда они начинают завидовать евреям, видя, насколько они успешны, посмотрите, как Иосиф был успешен и его братья в управлении Египтом. Посмотрите, как Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго были благословены, потому что они благословили всю империю Вавилонскую. Вавилонская империя и Египетская империя процветали за счет того, что экономикой управляли евреи. А царь был только царем. Но он доверял евреям, благословлял евреев, и экономика процветала. Как только вы начинаете думать, что евреи во всем виноваты, вы уже вызываете на себя проклятие. Вы не можете быть детьми Божьими. Дети Божьи, они по своему духу евреи. Они по духу пришельцы. Еврей – это пришелец. Пришелец, не имеющий здесь родины, потому что его родина на небесах. Поэтому обетование, данное Аврааму, принадлежит и обладает полномочиями для всех потомков Авраама по вере во Христа Иисуса и через веру Иисуса как для иудеев, так и для еллинов, потому что во Христе Иисусе нет иудея и нет еллина. И чтобы данное обетование обрело в нашей жизни силу, нам необходимо покориться Богу и позволить Святому Духу осудить наш Египет и вывести нас из Египта нашей души. Числа 24, 8, 9. Бог вывел Израиля из Египта, то есть оставить народ свой, дом отца своего и свои расливающие желания. Бог вывел Израиля из Египта. Быстрота единорога у него пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят. Числа 24, 8, 9. Это сильнейшее пророчество Валаама. Это был пророк Божий, который обольстился корыстью, несмотря на то, что был пророком Божьим, потерял свое спасение. Но перед тем, как потерять, он сказал вот эти слова: «Благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят». У него там есть и много других уникальных благословений. Третье назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано при соработе человека с миром Божьим сокрушить сатану под ногами сынов мира. Римлянам 16:20. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Он не будет сокрушать в сердцах людей сатану там, где нет его мира. Человек должен заключить с Богом мир, а мир этот заключается только после того, когда человек оставляет свой народ, свой дом и свои расливающие желания. Поэтому невозможно сокрушить сатану в своей личной жизни и в границах своего призвания, не имея в своем помышлении, в своем сердце владычества мира Божьего. Такое проявление, как зависть, бесчинство, непокорность, завуалированное под правду – это свидетельство отсутствия мира Божьего в сердце. И всякая религиозная деятельность в таком состоянии – обман в первую очередь самого себя. В данном заявлении следует обратить внимание на одну весьма важную деталь, а именно, что человек, примиренный с Богом, смертью Иисуса Христа, получит власть и способность сработать с Богом в сокрушении сатаны не над своей головою, а под своими ногами. Сегодня мы имеем целое движение христиан, находящихся в обольщении духов бесовских, выдающих себя за ангела света, побуждающих вождей таких лжехристианских движений сокрушать сатану над головою своею, вместо того, чтобы сокрушать сатану под своими ногами, то есть на земле. Я был в такой церкви, где произошло пробуждение у Джона Килпатрика во Флориде, Пенсаколе. Я как-то вам рассказывал, мне дали место на балконе, и оттуда, чтобы я мог видеть, то есть я видел всех людей. И вот, когда молитва началась, вышли вожди, молитвенники, и они, значит, подняли весь народ. Народ поднялся, поднял руку правую, и они повторяли что-то за ними. Не понимаю, я говорю своей семье, давайте поднимем руку, потому что они что-то делают, нам же тоже. А то они скажут, что это все подняли руку, а мы стоим. И мы подняли руку, так стоим. Потом они повернулись направо с поднятой рукой вот так, и что-то направо говорили, потом налево что-то говорили, потом повернулись на нас. И мы тоже стоим, вот, ну, они уже туда, и что-то говорят. Когда служение закончилось, я спросил у переводчика, потому что вот это нам не перевели. А что это такое было, вот когда руку поднимали? А это, говорит, мы связывали князя с севера, юга, востока и запада, демонических князей мы связывали. И я в ужас пришел. И да вы что? А перед этим они рассказали, я приехал когда туда, а у них уже церковь сгорела, они собирались в другой церкви. Их церковь была прямо напротив Masonic Temple. Вот прямо вот через дорогу две церкви. И когда у них началось так называемое пробуждение, пробуждение началось и в Masonic Temple. И во время грозы, когда была гроза, молния ударила не в Masonic Temple, а в их церковь, и их церковь сгорела. И они мне говорят, вот, объясняют, а я говорю, а вы не подумали, что Бог сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей кого разить? Почему это он поразил вашу церковь, а не вот церковь сатаны? А? Почему? То есть, вы знаете, что нельзя было это делать, то, что вы делали? Мы не имеем права связывать сатану, который в воздухе. Почему? Давайте прочтем. Луки 10, 18, 20. Он же сказал ученикам своим: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть, вот на тех, кто упал на землю, наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». То есть мы не должны радоваться, когда бесы выходят, а они радуются, люди, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах, и я даю вам право только на землю. Есть одно место Писания написано: «Небо, небо Господу, а землю Он дался нам человеческим». То есть поэтому Бог оставляет право сам воевать с сатаной, который находится в воздухе. Поэтому мы и молимся: в «Отче наш, избавь нас от лукавого». Обратите, от какого лукава? Тот, который в воздухе. «Благословены вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дался нам человеческим». Псалом 113, 23, 24. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествует он на земле». Вы представляете, когда человек начинает лезть на небо, в пределы Божии, он не имеет права там связывать, ему не дана эта власть. Но люди связывают сатану над регионами, над улицей, над целыми областями и объявляют себя, слышат какие-то... Я читал много книг по этому поводу. И, то есть, когда вот они стали так молиться, то в этом пробуждении, вот интересно, что проявилось, помимо того, что Бог спалил их церковь молнией, люди перестали рожать, женщины их, стали выкидыши, стало очень много разводов. И они не понимали, в чем причина. Потом они совершенно не видели одержимых людей, и одержимость выдавали за проявление Святого Духа. Когда я видел людей, корчащихся и дергающихся, я спросил, что это такое? Они говорят: это проявление Святого Духа. Я думал, что собрали людей, сейчас будут молиться за одержимых, потому что кучка людей отделена была, и они все дергались вот так как-то. Я не буду показывать, потому что это вообще комично очень, ну и странно было. Передергивания сильные были и в лицах, резкие такие движения, внезапные. А потом сказали: «Харисты, займите свое место», и вдруг вся эта вот передергивающаяся масса двинулась петь. Я удивился, а потом видел, проповедник проповедовал и тоже начал из себя корчить, это его начало дергать. Я спросил, что это такое? Они говорят: это Дух Святой очищает нас. Это что, он таким образом очищает? Ну да, он очищает, и поэтому вот этот дьявол таким образом выходит. До сих пор не вышел, ваши проповедники дергаются, все вы дергаетесь. Вот все собрание вот так вот было в таком непонятном. Потому что они начали связывать то, что не было дано им право. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Итак, церковь, бодрствуй, на что ты наступаешь и что ты связываешь. Потому что мы можем связать на земле только то, что к этому времени уже связано на небесах. Так в оригинале звучит стих: что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. Оригинал говорит, то, что вы сможете связать на земле, только то, что к тому времени будет связано на небесах. Мы сейчас будем молиться, так как у нас есть еще одно великое служение, не поддающееся интеллекту, вечеря Господня, и все желающие бросить вызов всяким страхом, всякой зависимости, всяким болезням, мы будем ждать вас с алтаря, потому что это момент, когда вы можете примириться с Богом, принять мир Божий. Если у вас нет мира, и вы на кого-то обижены, простите его прямо сейчас. Если вы кого-то обидели, скажите Господу: «Я попрошу прощения, я даю тебе обещание». И вы будете чисты, свободны принимать, потому что то, что вы примете, это будет жизнь Божия, которая исцелит вас, которая даст вам мир Божий. Это есть мир наш с Богом. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Все желающие, мы ждем вас у алтаря. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Он может прямо сейчас сотворить мир в вашем сердце. Если вы верою примете слово оправдания, Он может прямо сейчас простить ваши грехи и бросить их в бездну забвения, никогда не вспомнить. Он может восстановить вас в своем оправдании, исцелить вашу душу, исцелить ваше тело. Он может избавить вас от зависимости греха, какой бы она ни была. Он может открыть вам новую дверь в кромешной тьме. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки подняты к небесам – знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей сердечной раной, с моим позором, с моей болезнью, с моей зависимостью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мое сердце. Отпусти мой грех. Я принимаю Твое слово, Твое исцеление, Твое оправдание, Твою защиту, Твое исцеление в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова я омыт, я очищен, я оправдан, я исцелен, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и весь народ да скажет аминь. Первое послание Коринфянам апостола Павла, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша – есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, не ближнего, а себя». И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, испытывает не себя, а своего ближнего, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Итак, участвовать в этом великом таинстве имеет право всякий человек, который принял Иисуса Христа как своего личного спасителя и запечатлел свою веру крещением водою. А те, кто имеют обиду в своем сердце или тайный грех, который они не исповедали, у нас была сейчас возможность исповедать этот грех, оставить его, а также сказать Господу, что мы простим тех людей, кого мы обидели, и простить тех, кто нас обидел, то вы имеете полное право прикасаться к этой святыне и есть и пить от нее, потому что Христос сказал: «Если вы не будете пить от крови моей и есть от плоти моей, вы не будете иметь в себе жизни». Мы сейчас будем с вами вкушать эту великую тайну, жизнь, и будем пить ее. И да благословит нас Господь. Я попрошу вас всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело. И когда этот опреснок в предмете Твоего ломимого тела пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем преломлять и есть от него, да придет благословение Твое и жизнь Сына Твоего на тех людей, которые будут принимать его достойно. Да будет оно исцелением для них, да будет оно для них защитою, да выведет оно их из мрака к свету. Благодарим Тебя за привилегию прикасаться, преломлять и есть тело Твое, и поклоняемся пред Ним, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И написано: «И преломив, дал ученикам своим и сказал, чтобы они разделили его между собою». Садитесь, пожалуйста. Видите, я преломил сам. Каждый из вас должен преломить. Потому что преломление – это признание того, что не только римские воины участвовали в казни, но и мы, наши грехи, потому что Он умер за грехи наши и за беззаконие наши. Это также элемент смирения, когда мы смиряемся пред Богом. Именно в преломлении хлеба Иисус давал узнавать самого себя после воскресения своим ученикам. Это очень интересный акт, интересная вещь. Обычно в других собраниях вы увидите, что пастор сам все это делает, ломает на кусочки, вы берете уже готовый кусочек. Так делается у католиков, у православных. Но узнав из Писания, что Христос преломил и дал ученикам, чтобы они разделили, каждый отламывал кусочек, тем самым признавая, что его грех был взят на крест, что Иисус умер за его грехи, вот в этом движении. То есть мы приближаемся более к истинному положению. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Это праздник. Праздник Господень в первую очередь. Небесный Отец и все ангелы пребывают в празднике. Праздник – это радость, веселье, когда они видят то, что мы делаем, если мы это делаем с радостью. Праздники всегда, праздникам был присуща радость. И если она отсутствовала, то священники просто приходили в страх. Они говорили, не делайте, что вы плачете, нельзя плакать в этот день, это день радости. Радуйтесь, посылайте тучное и сладкое друг другу, веселитесь, потому что Господь, праздник – это какое-то Божье избавление. Бог хотел показать, это Его праздник. Поэтому разве можно печалиться в момент, когда Бог избавил нас от ада преисподней, когда Он избавил нас от вечной смерти, когда Он вменил нам праведность Своего Сына, когда Он приблизил нас к Себе. Конечно же, это великая радость. И во время обычно пасхальной такой вечери, которая была один раз в году у евреев, а у нас она может быть хоть каждый день, ученики каждый день преломляли хлеб после этого, радовались и веселились, и говорили о том, что Христос воскрес. Это была радость. И пели псалмы. То есть на всякой вечере это была всеношная, и целую ночь люди пели. За столом хозяин дома рассказывал, что такое Пасха, как Бог вывел народ свой из Египта, и они пели. Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Встанем, пожалуйста, и будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за новую чашу завета, изливаемую в оставлении многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем пить из нее, да будем благословены пред лицем Твоим, и да покинут нас все зависимости и все болезни, и да облечемся в жизнь Сына Твоего Иисуса Христа по Слову Твоему. Мы ожидаем это в наших сердцах. Да будет благословен народ Твой пред лицом Твоим. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так, как вы помогали друг другу и служили в преломлении хлеба, послужите также и в чаше. Чаша – это Христос, одна на все века. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Псалом 1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не сидит, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет от день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Речь идет именно о древе жизни. Это непростое дерево. Давид еще здесь говорил о дереве жизни. Посмотрите, Давид знал, что такое Царство Небесное внутри человека. Он сказал, что такой человек будет как дерево жизни. Но для этого необходимо было, чтобы человек не ходил на совет нечестивых или не поступал по совету нечестивых. Вы знаете, что наша ветхая натура является нечестивой, и по совету плоти в первую очередь нельзя поступать. Всегда в первую очередь надо смотреть на самого себя и только потом на свое окружение. Если мы сможем нашего нечестивого, наше вожделение утихомирить, запретить им, не давать им возможность активизироваться, то только тогда мы сможем заметить и советы нечестивых со стороны. Не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Когда люди изменяют Слово Божие, искажают Слово Божие, и вы сидите в таком собрании, то вы всегда находитесь в собрании развратителей. Здесь не имеется в виду, что вы пойдете куда-то с неверующими людьми, а здесь имеется в виду, что будут такие собрания, которые будут не собранием святых, а собранием развратителей, собранием нечестивых. Апостол Павел сказал, это будут синагоги сатаны. Так сказал Иоанн в Откровении, это синагоги сатаны. Поэтому мы всегда должны наблюдать за этим. Давид сказал, что если мы это будем исполнять, то тогда в нашем сердце начнет расти Царство Небесного из семени Царства в дерево жизни. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста, чтобы могли подойти к вам. Если нет, я попрошу всех встать. И мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.